В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Загадки российской угрозы. Какую угрозу представляет Кремль Западу? Российская агрессивность, производная комплексов, наследие истории или политический трюк? Можно ли урезонить Владимира Путина? Сработали ли санкции? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Анжелой Стенд, профессором Джорджтаунского университета, бывшим сотрудником Совета по национальной безопасности при президенте, автором недавно вышедшей книги о Путине, Дэвидом Саттером, публицистом, бывшим корреспондентом Financial Times в Москве, и Грегори Грушко, финансистом, в прошлом руководителем финансовых фирм в Москве и Киеве. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Россия побеждает США в гонке за глобальное влияние. В отчете Пентагона содержится предупреждение о том, что опасное влияние России в мире угрожает США. Пентагон предостерегает, Америка позволяет Путину осуществить план глобального доминирования. Вот такими заголовками откликнулась американская пресса на масштабный доклад о намерениях и стратегии Кремля, подготовленный двумя десятками американских экспертов и правительственных, и независимых по заказу Пентагона. В том, что такая угроза существует, сомнений у американских аналитиков нет. Россия значится как один из главных возможных неприятелей США в официальной американской стратегии национальной безопасности. Вопрос, насколько велика эта угроза, какие формы она принимает и почему, собственно, Россия Владимира Путина не хочет жить мирно ни со своими ближайшими соседями, ни с Соединенными Штатами. Согласно трактовке экспертов Пентагона, Россия испытывает глубоко засевшее чувство опасности. В результате ее стратегической задачей является установление неоспоримой сферы своего влияния на постсоветском пространстве. Этим дело не заканчивается. Кремль также пытается получить признание в качестве великой страны. Он утверждает себя как надежный, в отличие от ненадежных Соединенных Штатов, мировой игрок, пытаясь приобрести союзников в разных частях мира и подорвать так называемый либеральный мировой порядок. Ради достижения своих целей Кремль оперирует в серой зоне, прибегая к военной силе, к энергетическим посулам и шантажу, к пропагандистским кампаниям воздействия на общественное мнение и политические классы разных стран. Он действует решительно и настойчиво, в то время как влияние США в мире падает. Вывод авторов доклада: Вашингтону требуется эффективная, скоординированная стратегия нейтрализации этой российской активности, иначе Кремль одержит верх в этом неочевидном для невооруженного глаза противостоянии США. Превратился ли Владимир Путин за считанные годы из лидера страны, которую Барак Обама довольно снисходительно в 2014 году назвал не более чем региональным игроком, в игрока, обыгрывающего США? Анжела Стенд в своей недавно вышедшей книге «Мир Путина» дает свой ответ на вопросы о мотивах действий Путина, его успехах и опасности, представляемой Кремлем. Профессор Стенд, как вам вот такой имидж Владимира Путина как искусного манипулятора, стратега и достойного соперника Вашингтона?
Нужно остерегаться и не создавать превратное представление о Владимире Путине как о гиганте, который вернул Россию в большую геополитическую конкуренцию великих держав и дергает за ниточки игроков в разных уголках мира. Очевидно, что он достиг впечатляющих результатов, утверждая себя на международной арене, учитывая слабость российской экономики, сокращающееся население, устаревшую инфраструктуру. Но он выступает в роли разрушителя, затрудняя Соединенным Штатам и их союзникам достижение определенных целей. Нынешнюю ситуацию нельзя назвать новой холодной войной. При желании сейчас можно разглядеть элементы того, что мы называли холодной войной. Мы видим конкуренцию между Россией и США в некоторых регионах мира. При этом совершенно ясно, что Соединенные Штаты гораздо сильнее России в экономической и военной сферах.
То есть, образно говоря, Кремль играет роль возмутителя спокойствия местного масштаба. Или это что-то более серьезное?
Путин без сомнения создает проблемы, действуя наперекор Западу. Наглядный пример такого поведения Кремля – Венесуэла. Но он не способен составить ему реальную альтернативу в силу очень ограниченных возможностей России. Я думаю, что главная цель Путина – получить место за столом, где принимаются важнейшие международные решения, быть, так сказать, членом Мирового совета директоров, вернуть место, когда-то принадлежавшее Советскому Союзу. Главное его желание, чтобы мир и особенно Соединенные Штаты воспринимали Россию всерьез и публично признали, что у нее есть законные интересы. Ясно и то, что на фоне слабой экономики внешнеполитические эскапады или внешнеполитические успехи подаются российской аудитории как повод для гордости, для культивирования патриотизма, в надежде отвлечь внимание населения от ситуации внутри страны. Из многих заявлений и поведения Владимира Путина следует, что он убежден, что Россия – великая страна, всегда была великой страной, у нее есть право вести себя соответственно, и он намерен распространять ее влияние в силу возможностей. Я думаю, мы должны воспринимать все это крайне серьезно. Признание пространства бывшего Советского Союза как сферы влияния России – это минимум того, что пытается добиться Путин.
Профессор Стэнд, можно предположить, что величие страны восприятия Владимира Путина ассоциируется с экспансией, в чем он не отличается от подавляющего большинства своих предшественников. Вот когда читаешь мемуары замечательного российского государственного деятеля конца XIX века, начала XX, Сергея Виты, создается представление, что именно приращение территории было целью внешней политики страны, хотя совершенно непонятно, зачем это ей было нужно. Может ли исторический опыт помочь в объяснении мотивов поведения Кремля сегодня?
В своей книге я цитирую Екатерину Великую, которая говорила, что то, что перестает расти, начинает загнивать, и добавляла: «Я должна расширять границы, чтобы обеспечивать безопасность моей страны и моих подданных». То есть идея заключалась в том, что Россия, распространившаяся на гигантском пространстве Евразийского континента, не имела естественных, легко защищаемых границ, за исключением севера, и должна расширяться с тем, чтобы контролировать территории, прилегающие к ней. В противном случае стране всегда будет угрожать опасность. Так что этому российскому самоощущению, по крайней мере, несколько веков. Можно сказать, что путинская экспансия в целях самообороны берет начало оттуда, потому что такое восприятие мира глубоко укоренено в российской исторической памяти. С точки зрения Путина, периметр безопасности России проходит не по ее границам, а по границам бывшего Советского Союза. И это представление, на мой взгляд, во многом мотивирует поведение Кремля, является одной из важных причин того, что мы видим.
Что, объективно говоря, не имеет никаких оснований, по крайней мере, с точки зрения западного человека. Ведь невозможно представить, что кто-то на Западе захочет воевать с Россией.
Если только это не циничная ложь, то очень многие в России верят в то, что если Москва не будет обладать каким-то контролем за соседними государствами, то НАТО и Евросоюз приблизятся к границам России, что представляет собой большую угрозу. Если смотреть из Соединенных Штатов, реальная угроза России может проистекать либо с юга, либо со стороны ее гигантского соседа – Китая. Но нас пытаются убедить, что в Москве считают, что основная угроза исходит с Запада.
Профессор, доклад Пентагона при желании можно воспринимать как комплимент Владимиру Путину. Его авторы считают, что Россия опередила США, по крайней мере, в том, что касается использования различных инструментов влияния. Иными словами, инструментов гибридной войны. Она подрывает Атлантическое Содружество, в то время как у Вашингтона нет ясной стратегии противостояния. Следует из этого вывод, что Путин преуспел.
Он преуспел. Возьмем, к примеру, Ближний Восток. В результате воздушной кампании в Сирии Кремль приобрел вес, которого у него не было последние десятилетия. Путин поддерживает связи практически со всеми главными игроками в регионе – Ираном, важными суннитскими государствами, Израилем. В некотором смысле у США нет сейчас такого влияния, несмотря на мощь и военные возможности, потому что Вашингтон принял сторону определенных игроков и выбрал стратегию противостояния Ирану. Россия установила теснейшие отношения с Израилем и давним союзником США – Саудовской Аравии, совместно с которой она пытается манипулировать нефтяными ценами. Кто мог представить подобное, скажем, лет 10 назад? Это можно рассматривать как успех. Об успехе украинской стратегии Путина можно спорить. С одной стороны, действия Кремля помогли объединить украинцев и утвердить украинскую идентичность там, где ее прежде не было. С другой, Москва серьезно затруднила функционирование украинского государства, поддерживая открытый конфликт на востоке страны в Донбассе. В актив Путину можно внести и отношения с Китаем, по крайней мере, в их нынешнем состоянии, хотя бы потому, что Пекин помог Москве избежать полной изоляции, которую Запад пытался установить после аннексии России и Крыма. Как сложатся китайско-российские отношения дальше – большой вопрос, но Путину удалось достичь успехов.
Но что от этих успехов среднему россиянину, кроме, как вам скажут критики Путина, чувства ложной гордости?
Действительно, если после крымских событий значительное число россиян испытывали чувство гордости, то сейчас, согласно опросам, все большее их число задается вопросом, должны ли власти бросать деньги на зарубежные операции, когда ситуация дома не столь хороша. Я думаю, что наступает момент, когда люди начинают осознавать, что чувством гордости сыт не будешь.
Кстати, в докладе Пентагона говорится, что именно внутреннее недовольство может представлять наибольшую угрозу системе, созданной Владимиром Путиным. А некоторые американские аналитики предупреждают, что от российского лидера можно ожидать новых внешнеполитических акций с целью повышения рейтингов и сплочения народа.
Естественно, такая опасность существует. Никто из наблюдателей не ожидал того, что произошло с Крымом и Украиной. Вполне возможно, что Кремль прибегнет к внешнеполитическим авантюрам. Но к этому нужно добавить действия так называемых частных игроков, например, Пригожина с его наемниками, которые могли спровоцировать американо-российский военный конфликт в Сирии. Я думаю, что подобного рода ситуации могут представлять угрозу.
Профессор Стенд, авторы доклада Пентагона призывают разработать стратегию нейтрализации Кремля. Понятно ли, как может эта стратегия выглядеть? Иными словами, как урезонить Владимира Путина?
Прежде всего, у нас правительство, судя по всему, не знает, чего оно хочет добиться от России. Наш президент говорит, что он хочет далеко идущих отношений с Россией, но его правительство и законодательная ветвь власти требуют жесткости в отношениях с Москвой. Совершенно ясно, что нам нужна стратегия, которая предусматривает решительную ответную реакцию на любые враждебные действия Кремля. Прежде всего, его вмешательство в выборы 2020 года. Я имею в виду манипуляцию социальными сетями и кибероперации. Мы должны внушить Кремлю, что его действия повлекут ощутимые и очень неприятные для него последствия. Пока США были не очень убедительны. Взять хотя бы украинский конфликт. Да, были введены санкции, но не было других ощутимых последствий для Кремля. Поэтому первым шагом должно быть формулирование более связанной российской стратегии.
Это была Анжела Стенд. Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Загадки российской угрозы». Какую угрозу представляет Кремль Западу? Российская агрессивность, производная комплексов, наследие истории или политический трюк? Можно ли урезонить Владимира Путина? В передаче участвуют Анжела Стенд, Дэвид Саттер, Грегори Грушко, ведущий Юрий Жигалкин. Дэвид Саттер, эксперты Пентагона предложили нам образ крупного стратега Путина, превратившего экономически слабую Россию в глобальную силу, угрожающую Западу. Как вы считаете, насколько велика эта угроза и в чем заключается главная угроза, исходящая от Кремля, если таковая существует?
Ну, это очень интересный вопрос. Бисмарк, он сказал, что Россия никогда не настолько сильная, как она кажется, но не такая слабая, как она кажется. И я думаю, что в этой ситуации мы должны это иметь в виду. Россия, безусловно, не такая угроза, как Советский Союз. Но все-таки возможности для вмешательства и возможности приносить какой-то вред, они довольно серьезные по разным причинам. Но самый главный, я думаю, что угроза России – это угроза против собственному народу. Это режим, который не представляет интересы народа и готов пойти на внешнюю агрессию, просто отвлечь внимание людей от собственного злоупотребления власти. Мы это видели очень много раз. Первый раз это была Первая Чеченская война, который, по словам одного из помощников Ельцина, был предпринят, чтобы повысить рейтинг президента. Вторая чеченская война, чтобы обеспечивать, что Путин будет преемник Ельцина. Война в Украине, который был предпринят, чтобы отвлечь внимание от значения майданского восстания для демократического будущего России. И, наконец, война в Сирии, чтобы отвлечь внимание от провала проекта «Новой России» в Украине. Поэтому внутренние проблемы, они весьма способны провоцировать очень опасную, совершенно неоправданную военную агрессию.
То есть вы, Дэвид, в числе тех, кто считает, что внешнеполитические операции Владимира Путина – это его ответ на внутренние проблемы, а не искренняя боязнь якобы враждебного Запада?
Абсолютно. Война для Путина – это инструмент внутренней политики. Такая клептократическая власть, как существует в России, не имеет цель выше, чем самовыживание. Прецеденты, которые начиная с Ельцина уже в 94-м году, продолжают до сегодняшнего дня. Не думаю, что они имеют какие-то грандиозные амбиции. Я думаю, все мотивируется, включая, между прочим, конфликт с Западом, который только хочет помогать, желание просто обеспечивать продолжение этого режима.
Дэвид, а вы исключаете этот важный, на взгляд многих, фактор природного страха российской верхушки по поводу вражеского окружения этого комплекса? Меня, кстати, в свое время сильно удивил историк Ричард Пайпс, который сказал, что он был против вступления Польши в НАТО, потому что, по его мнению, не стоило внушать страхи склонным к боязливости россиянам.
Они наверняка закомплексованы, но ей трудно даже для самого закомплексованного человека воспринять Украину как угрозу к России. Украина – это угроза, но это угроза только режиму. Это не угроза России. Ну, они, естественно, придумали всякую ерунду. Они боятся, что русские люди будут смотреть на спонтанные организации населения против клептократии и понимать, что можно делать то же самое в России. Поэтому они начали это отвлекающий маневр, который уже стоил тысячи человеческих жизней. Я не думаю, что они кого-то боятся. Они слишком умело манипулируют лидеров западных стран, чтобы думать, что эти люди могут представить для них какую-то угрозу. Другое дело, что ценности Запада могут подрывать режим. И в этом они оперируют на принцип, что самая лучшая защита – это нападение. Надо сначала сконфузировать умы и мозги на Западе, что у них не будет времени дойти до злоупотребления власти в России, до убийств политических оппонентов и корреспондентов. Они должны быть очень заняты их внутренними конфликтами, и Россия в этом готова их помогать. И помогает, я бы сказал, более-менее эффективно.
Вы, Дэвид, сделали большой комплимент Путину, признав его успех в манипулировании, можно сказать, американским политическим процессом.
Ну, это успех на очень низком уровне, потому что он имел дело с людьми, которые хотят быть обмануты.
Дэвид, в докладе отчетливо проглядывает тревога, что Путину отчасти удалось достичь то, чем он сам любит похваляться. Дескать, Кремлю удается представить некую альтернативу западному или либеральному мировому порядку.
Даже самые примитивные люди на Западе не будут воспринимать Путин как альтернативу либеральной демократии, если они хорошо знают, что творится в России и на что русские лидеры способны. Вообще в западном обществе нет желания заниматься с Россией. Например, Путин говорит какие-то нелестные слова в отношении геям. Или выражает какие-то возражения против женитьбы геев. И это больше, чем достаточно для многих западных людей считать, что «О, Путин, он защитник традиционных ценностей». Они могут не знать уровень коррумпированности этих православных лидеров или уровень цинизма и лицемерия в этих демонстрациях. Но они уязвимы к манипуляции. Это, естественно, небольшой феномен.
Запад уже много лет говорит о том, как остановить Путина, и он его остановить, судя по всему, не может, если опять же судить по этому докладу. В чем тут дело? Почему Запад не может остановить Путина? Или он не хочет его остановить? Или внимания нет? В чем тут дело?
Может, и Запад может наложить санкции, и санкции подрывают режим, потому что все-таки чтобы обеспечивать себя. Он должен обезопасить себя от внутренних волнений. Администрация Трамп, несмотря на все разговоры о Трамп как марионетка Путина, он дал согласие на современных оружиях для Украины. Ну, что отсутствует, это членораздельный ответ на русской пропаганде, но это из-за того, что американцы играют в игру, которая для них очень непривычна и которую они не очень хорошо понимают.
В докладе Пентагона говорится, что россиян все больше интересует, что происходит в стране, а внешнеполитические успехи Путина все больше обесцениваются. Что в таком случае можно ожидать от Путина, когда девальвируется его важный политический инструмент, который критики трактуют как внешнеполитические авантюры?
Самая серьезная угроза, если правление клептократов в России рано или поздно провоцирует очень серьезную внутреннюю дестабилизацию, потому что Путин уже и его соратники, они уже демонстрировали, на что они способны. Недавний пример – это уничтожение малайского Боинга. Этот режим может довести страну до такого состояния, где ситуация становится нестабильной. И эта страна с огромным количеством сверхсовременных оружий, отсутствие нравственных установок, которые могут как-то контролировать действия людей, если будет серьезный кризис. Пока цена таких авантюр не очень высокая. Если Россия попадает в ситуацию, где это в самом деле становится проблема для экономики и имеет серьезную цену в смысле человеческих жизней, не исключено, что в совмещении с разными факторами недовольство может появляться.
О том, что нужно повысить цену России за вмешательство, говорил еще Обама. Почему не смогли повысить?
Сейчас уже повышают. Санкции существуют. Они особенно это запрет на высокие технологии в области энергетики. Россия не может развивать какие-то отдаленных мест рождения без этой технологии. И, видимо, не способен это создать. Я бы не сказал, что цена незначительна, но одновременно можно делать гораздо больше.
Говорит Дэвид Саттер. Пока вопрос об эффективности санкций как главном инструменте давления на Кремль остается открытым. Многие американские наблюдатели обращают внимание на то, что требование отмены санкций постоянно звучит в устах высших представителей Кремля, что заставляет их говорить о том, что санкции эффективны. Грегори Грушко, все-таки сработали санкции или не сработали?
Не все санкции были созданы равными. Если разделить санкции на три группы, то первая группа будет, конечно, закон Магнитского и санкции, которые этот закон вызвал. И это самые эффективные санкции, потому что санкции направлены на определенных людей, группу людей, очень определенное наказание, замораживание активов, невозможность ездить за границу, невозможность сделать какие-либо деловые операции и так далее и тому подобное. Это самые эффективные санкции. Вторая группа санкций были связаны с Украины, аннексии Крыма и провокациями и поддержкой сепаратистов в Восточной Украине. Тут гораздо труднее сказать, или эти санкции были эффективны и доставили ли они какую-либо боль Путину, потому что те, кто поддерживает эти санкции, считают, что они были эффективными, скажут нам, что, ну вот, посмотрите, нету сепаратистов, нету российских спецподразделений в Мариуполе. Мы их остановили таким образом. Но мы ведь не знаем, на самом деле, собирались ли они в Мариуполь или нет. Может быть, они вполне возможно решили, что стоимость подобной операции будет настолько велика, что лучше этим не заниматься. Точно так же я слышал, люди говорят, вот, благодаря этим санкциям российские танки не едут в Таллин. Тяжело говорить о том, что не произошло. Третья группа санкций, которые были результатом закона о противодействии американским противникам, и санкции олигархов. Эти санкции меньше всего привязаны к конкретным целям политики и меньше всего привязаны к какой-либо определенной долгосрочной стратегии.
Они были предназначены для того, чтобы нанести прямой удар людям, близким к Путину.
Там были компании и люди, которые помогали, там, скажем, строить Крымский мост, компании и люди, которые поддерживают российскую финансово-экономическую машину. Часть из этих санкций были результатом вмешательства российских спецслужб в выборы 2016 года. Вполне можно сказать, эти санкции имели обратный результат. Те же олигархи, которые попали под санкции, наоборот, объединились и стали ближе к Путину. На самом деле они заработали все свои деньги, они заработали свои миллиарды в России в первую очередь. Им всегда будет легче найти общий язык с Путиным и с его окружением, чем, скажем, с ФБР и другими спецслужбами. Самое главное, в этих санкциях не было того, что можно сказать, вот для этого они введены, и они перестанут работать после того, как этот результат будет достигнут. Какой этот результат, абсолютно не ясно.
Хорошо, а что касается санкций против банков, нефтяных компаний, ведь эти санкции, насколько я понимаю, должны были быть самыми кусачими. Эксперты говорят, что они могли снизить экономический рост страны процента на полтора.
В долгосрочном сценарии ожидается, что они повлияют значительно, скажем, уменьшат размер общей экономики России на 10% или что-ли наподобие этого. Но это долгосрочный. Краткосрочно санкции успешно ограничивают доступ к глобальной финансовой системе в определенной степени. Вторичные санкции осложнили деятельность российских предприятий, на которые наложены санкции. Но мало признаков того, что это привело к какому-либо изменению поведения российского государства.
Означает ли это, что Соединенные Штаты не могут сделать настолько больно Владимиру Путину, чтобы он, ну скажем так, по крайней мере, хорошо задумался?
Путину сделать больно могут только русские люди сами по себе. Воевать с Путиным мы не собираемся. Мы не ищем изменения режима в Москве. Все, что мы делаем, очень легко перенаправляется Путиным и его приближенными на простое население в России. Только недовольство, очень серьезное недовольство русских людей своей жизнью, своим политическим положением, ограничением свободы и так далее, может сделать больно Путину и Кремлю.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Загадки российской угрозы». Какую угрозу представляет Кремль Западу? Российская агрессивность, производная комплексов, наследие истории или политический трюк? В передаче участвовали Анжела Стенд, профессор Джорджтаунского университета, бывший сотрудник Совета по национальной безопасности, Дэвид Саттер, публицист, и Грегори Грушко, в прошлом руководитель финансовых фирм в Москве и Киеве. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.